Итак, нам с вами нужно рассмотреть историю анабаптистского и баптистского движения в Германии, далее в Англии и в России. Зачем мы рассматриваем те или иные исторические моменты? Дело в том, что часто люди протестантского и неопротестантского направления, я вам говорил, в чем разница этой терминологии, протестантами можно назвать три крыла – Лютер, Кальвин и Англиканская церковь. Все остальные, и то консервативно-англиканские, кальвинистские консервативные, все остальные – это отпочковавшиеся уже от протестантизма. Но все они так иначе еретики. Почему мы делаем некие подразделы? Дело в том, что очень часто многие новоиспеченные секты начинают себя именовать протестантами, как их мягко сегодня хотят наименовать новыми религиозными движениями, с каким-то новым, как инакомыслящими. Я всегда рассуждаю, если инакомыслящий, значит инаковерующий. А если инаковерующий, значит еретик. Что тут непонятно? Все ясно. Поэтому как их ни назовите, как в той басне Крылова, как вы, говорит, не садитесь, в музыканты не годитесь. Ничего у них не получится. Так и будут эти постоянные дробления и отпочкования. Новое образование. Например, как можно назвать протестантами секту Московской Церкви Христа, которая возникла в 1992 году? Ее организовал Кип Маккин. Организовал секту, сказал, мы протестанты. В этом смысле протестанты такие вот, которые имеют какое-то историческое уже начало, например, ну, Мартин-Лютерское движение, все-таки 1517 год, какая-то история есть. И тут вдруг 1992. Протестанты, когда с ними общаешься, диспуты проводишь, подготавливаешь их к этому, они очень оскорбляются, говорят, почему вы называете этих людей протестантами, никакие не протестанты, они просто секты, которые уже вышли от нас. Вот наше движение – да. Поэтому нам это понятие нужно лишь для того, чтобы эти люди, которые появились уже намного позже, и 100 лет, и 10, и 20 лет назад, они не приплюсовывались к тому все-таки более-менее выглядящему солидному в Европе движению, ну, скажем, там, лютеранству. Вот для чего. Я помню, был такой диспут в Витебске, он проходил, когда с одним лютеранским пастором мы договорились по поводу того, что диспут был, по-моему, с пятидесятниками. И они себя упорно себя именовали протестантами. Мы им говорили, что это не так, они говорили, ну, нам виднее. Мы сами знаем свою историю, нам виднее, кто мы. Тогда мы договорились с этим лютеранским пастором, пригласили его на диспут и сказали, что можете сказать, что они не протестанты? Он согласился. И мы ему так сказали, вы только скажите, когда этот вопрос подойдет, вы никакие не протестанты, протестанты – это ему. Так и было. Да, вопрос подошел, что протестанты они или нет, этот пастор лютеранский, в реверентке такой солидный, в очках, встал и сказал, вы никакие не протестанты. Он представился, я, говорит, представитель, пастор лютеранской церкви, протестанты – это мы, а вы уже от наших почковавшиеся, поэтому вас можно назвать неопротестантами, мягко. И сел. Все, нам это нужно было, чтобы дальше продать диспут. Вот в этом смысле. Всегда любая терминология, она нам нужна, нам с вами, как миссионерам, больше в практическом смысле. Или в практическом осмыслении по ходу. Но практика, она без осмысления не может быть. Если мы не разучим с вами думать, правильно выражать те или иные направления, это будет не очень хорошо. Мы так будем немного размытые в своих формулировках. Вот в каком смысле это нам нужно. Итак, один из самых ревностных учеников Лютера был Николай Шторк. Николай Шторк. Он развивал свое учение и пришел к заключению, что крещение младенцев не освобождает человека от первородного греха со всеми его последствиями. И он сказал причину, почему так происходит. Это анабаптистское движение в Германии. Может написать, анабаптистское движение в Германии. Зачинателем его был Николай Шторк. Что значит анабаптистское? Баптизо с греческого означает погружение. Полное погружение. А анабаптистское значит полное погружение, то есть имеется в виду как крещение. Крещение полным погружением. А анабаптизм означает перекрещивание. Поэтому Шторк в Германии говорит, что все младенцы, которые были крещены ранее в истории церкви и на данный момент, они крещены неправильно. Хочу заметить, на мнение одного человека. Лютер мнением своим перевернул всю Европу. Увидим дальше, там превратился в социальную революцию. Переворачивает один человек. Шторг своим одним мнением говорит, что вот это не так, я понял так. И все, ух, за ним побежали. Мы знаем. Так это и в протестантизме, так это и в неопротестантизме, так это и в оккультизме. Нет нигде соборности, которую призывал Христос уже в самой молитве. В самой молитве, которую мы читаем «Отче наш», а не «Отче мой». Христос учил нас молиться «Отче наш». Он указывал нам на силу молитвы, которая показана в Евангелии от Матфея, указание на соборность молитвы, Евангелие от Матфея 18:20. «Где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Одно дело утреннее правило, вечернее правило, чтение еще каких молитв, а совсем другое дело церковная молитва. И сказано, что не попросите, да будет вам. Но сектанты исказили Евангелие от Матфея 18:20. Помните? Они сказали, что где двое-трое собраны, если вернуться к первому вопросу, о котором мы говорили, там и церковь. Это неправда. В Евангелии от Матфея 18:20 ничего не говорится. Где двое-трое соберутся во имя Мое, там Я создам церковь новую. Нет таких слов в Священном Писании. Нету. Сказано, где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. В каком плане? В каком смысле? Лишь только в том, что это собор, указание на соборную, силу соборной молитвы. Все. Никаких невидимых церквей. Они говорят еще, помните, мы говорили на прошлом с вами встрече, что один положил одно основание, другой строит на нем. И вот ему говорит, апостол положил ли, а мы строим. Нет. Нет, не сказано об этом. Потому что ниже сказано, это послание Ефесянам, ниже сказано о том, что нет другого основания, которое уже положено, кроме Иисуса Христа. Поэтому наша вера, когда вы спросите у сектантов, на чем вы строите свою веру? Они скажут, на Библии. Неправильно. Основанием является не Библия, а Христос. Так сказано в Библии. А этот шторг, точно так же, как все протестанты, Лютер и неопротестанты, шторг уже, это уже анабаптизм, это уже неопротестантизм, он стал утверждать по поводу крещения младенцев. То, что они не имеют сознательной веры в Иисуса Христа, поэтому их всех необходимо перекрестить и впредь совершать крещение только над взрослыми. Ибо крещение, совершенное над младенцами, недействительно, так он заявил. На основании одного человека поднялась эта целая волна перекрещенцев, анабаптистов. Точно так же, как я сказал, оккультистов, например, в оккультизме есть такой Свами Вивекананда. Он писал о своем учителе Рамакришне, что он, Рамакришна, прошел все школы, протестантские, исламские, все-все, это неоиндуизм, все школы, и понял, что главное во всех школах, быть во всех школах, и главное, если ты слушаешься в какой-либо направлении школы, то ты достигнешь неба. Ну, потом он добавил, все-таки, конечно, надо придерживаться моего учения. Но, тем не менее, он указывал на это, что вот все дороги, это оккультный тезис теософов и неоиндуистов, все дороги ведут в рай. Вы знаете, Вивекананда, его последователи, он подхватил это, несмотря на то, что это будет другая тема, несмотря на то, что их учения разнились, он был первым провозвестником неоиндуизма на Западе, Вивекананда, развивая свое учение Веданти, толкуя, вернее, Веданту. Но что я хочу сказать? То, что все общества оккультные, построенные сегодня, теософские, рериховские, они, опять же, построены на мнении одного человека, Рамакришны, мнение которого разработал вот этот Вивекананда. Сказал, что вот все. Вот хорошо. Опять мнение одного человека. И мы видим это везде. В церкви такого нет. У нас на мнении отца не строится никакое понимание. Особенно касательно, конечно, вообще догматических вопросов. У нас есть такое понятие, как согласие отцов. Оросы, постановления, Вселенские соборы. Поэтому отцы должны были говорить везде, всегда и повсеместно о каком-либо вопросе. Если они говорили везде, всегда и повсеместно, например, о бессмертии души, мы говорим, что догмата о бессмертии души у нас нет. Потому что апостол Павел говорит, что сквозь тусклое стекло гадательно. Но есть учение отцов, учение восточных патриархов. У отцах есть учение, где они говорят единогласно по этому вопросу. На мнении отцов. Нельзя выковырнуть одного отца церкви или даже двоих, сказать, вот они правы. Есть критерий, который церковь сузила до трех отцов церкви. Ранее было более. До трех. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Если эти три отца говорили по тому или иному вопросу одинаково, всегда, везде и повсеместно, всегда, то есть постоянно об этом говорили одинаково, везде, то есть во всех местах, куда бы они ни писали свои послания или письма, и повсеместно, тогда это мнение принимается за истинное понятие церковное. Иначе нет. Здесь мы видим совсем другое. Выходит какой-то шторг, начинает разглагольствовать, что вы неправильно всех крестили, теперь давайте всех перекрещивать. Представьте, люди верят. Что он еще делает? Смотрите, как он говорит. Все люди, которые были крещены несознательно в Иисуса Христа, их необходимо перекрестить. Что он делает? Он ставит сознание человека выше промысла Божия. Как? Никто из нас не выбирал, в какой стране нам родиться. Никто из нас не выбирал, от каких родителей нам родиться. Никто из нас не выбирал, крестившись в купели, потому что крещение – это рождение, в какой церкви нам родиться. Если мы родились в этой церкви, это был определенный промысел Божий. И не только промысел, но и определенная милость по отношению к нам. Потому что есть люди, которые родились от своих родителей и сектантов. Но они не были крещены, но тем не менее находятся в этой среде. Это милость. Потому что сказано много званных, но мало избранных. Это определенное избранничество. И этим избранничеством надо дорожить. Нельзя им разбрасываться. Потому что это был промысел Божий. Промысел Божий. Крещение – это рождение. Человек рождается в этот мир трижды. Первый раз от утробы матери. Второй раз во святой купели. От святой купели. В Святой Апостольской Соборной Церкви. И третий раз, когда он умирает в жизнь вечную. Это рождение. Шторг покусился на этот принцип и поставил человеческое сознание выше промысла Божия. Это дерзость. Дерзость еретическая. Где мы можем найти в Священном Писании вопрос по поводу крещения младенцев? Но вы знаете, что обрезание в Ветхом Завете всегда было прообразом крещения. Обрезание – это было прообраз крещения. На восьмой день младенцы приносили в храм Божий для обрезания. Вы помните, как принесли Христа, который пришел исполнить ветхозаветный закон, исполнил его до конца, распял наше беззаконие на кресте и сказал: «Сие творю все новое». А апостол Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь». Кто во Христе – уже новое творение. Мы говорим, что необходимо крестить младенцев. Почему? Мы не верим в понимание, дальше развитое, например, Зигмундом Фрейдом, который говорил, что человек – это табула раса, чистая доска, которая рождается в мир. Это неправда. Человек рождается уже с врожденным ему грехом, с удобопреклонностью ко греху, который, как я и заметил ранее, идет от первых людей Адама и Евы. Весь род человеческий, будучи в разное время уже рождаешься. Может, как сказано, может ли что родиться чистого от нечистого? Нет. Псалмопевец Давид говорит: «Во грехах роди меня, мать моя, во грехе уже родился я». В каком? Виноват он в этом? Нет. Конечно, это был первородный грех. Ни в чем младенец еще не виноват. Он еще не успел согрешить, кроме разве в подгузник, чтобы мы поменяли. Все правильно, все правильно. Но вот мы смотрим, маленький ребеночек все, ой, какой хорошенький, улыбается. А потом такая истерика, думаю, откуда это все берется. Только сейчас был такой добрый. Это и есть удобопреклонность к греху. Удобопреклонность к греху. Там часто родители спрашивают, как часто причащать своих детей. Свидетель Феофан Затворник, и не только он. На основании многих отцов, вы знаете, что свидетель Феофан переводил добротолюбие. То есть он был очень хорошо, переводил. С греческого «добротолюбие». Но очень хорошо был знаком с отцами церкви. И он пишет, как часто причащать детей. Пишет: чем чаще, тем лучше детей. Почему? Единственный способ предохранения воздействия на них сил дух злоб поднебесных. Другого нет. Исповедаться они еще не могут. Покреститься и причащаться. Вот что они могут. Поэтому, когда младенца приносят в храм православный, то его приносят крестные. И по вере этих крестных, по вере крестных, для этого у нас ведется в храме катехизаторская работа, по вере священника, который, возможно, знает этих родителей и знает этих крестных, но в большей степени по вере крестных крестится эти младенцы. что такое крещение? Прощение первородного греха. Так? Так. Омовение первородного греха. Вопрос. Может ли по вере другого человека быть прощены грехи другому человеку? Могут. Находим ли мы такое подтверждение в Священном Писании? Да. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха, ключевой 5 стих. Здесь записаны следующие слова. «Через несколько дней опять пришел он, Христос, в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, с парализованным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он, Христос, находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». И вот 5 стих. «И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». Мы видим, что по вере этих людей были прощены грехи этому человеку парализованному. По вере этих людей. Точно так же, по вере крестных, наставленных в истинах веры, поэтому необходима катехизация, которая есть, и о совершенстве, которое в церкви говорят, и о совершенстве, и в результате того, чтобы его совершенствовать, принимаются различные программы по катехизации, по подготовке крестного и крестной к тому, чтобы они могли дальше продолжить воспитание этого ребенка. В духе христианском. На них лежит большая ответственность. На крестном и крестной лежит ответственность за воспитание в православии больше, чем даже на самих родителей. Потому что от крестного и крестной этот младенец родился в Царстве Божьем. Если мать и отец его родили в эту земную жизнь до крещения, то крестные и крестные, по вере их, рождают его, являются свидетелями, дают обещание, что они воспитают этого младенца в духе православной веры. Очень ответственное дело перед Богом давать обет. Как легкомысленно, к сожалению, и не надо здесь таиться и скрывать этого, как легкомысленно, к сожалению, сегодня многие люди подходят к этому таинству. К сожалению, но не в большинстве случаев, но еще есть сегодня и у нас в церкви эти случаи, когда все заканчивается просто застольем. И люди забывают, где там, кто у них крестный и крестный. Если хотя бы крестные и крестные не могут заботиться и воспитывать, помните, что вы, если мы стали кому-то крестными, отцами или матерями, мы должны за них молиться. Если мы находимся вдалеке от них, обязательно. Обязательно. Молиться в общей соборной церковной молитве и в личной молитве домашней. Итак, мы видим, что анабаптистское движение, Ишторг, он посягает на Священное Писание и противоречит ему. Новый догмат Шторга скоро сделался предметом серьезных богословских прений. О нем стали говорить церковных кафедр. Его разбирали в аудиториях университетов. Он сделался предметом ученых трактатов, выдающихся богословов того времени. Каждый день Мартин Лютер видел ряды своих сторонников все более и более редеющими. Он был хороший проповедник. Одобренный и окроленный своим успехом, Шторг обратился с проповедью к простому народу, рассказывая пред ним вред образования и несправедливость владения богатством. Ну, конечно, это всем понравилось. Ну, представьте себе, молодые люди, им говорят: не надо учиться, вы что? Все, спасены уже. И богатых надо у них все отнять, они не правы. Какой замечательный лозунг. «Разделяй и властвуй» называется. Шторг отдается проповеди о достоинстве и святости... Да, эта проповедь, она так и называлась. О достоинстве и святости невежества. Достоинство и святость невежества, чванство, пьянство и разгул поставились во главу угла. Не думайте, что это заставило себя медлить. В центре Европы все это шло от анабаптизма. Была не что иное развернута, как крестьянская война. Некоторые люди объявили, я упоминал об этом, объявили себя просто святыми. Например, Иоанн Леденский объявил себя царем Сиона, то есть царем Давидом, пророком. Приказал все движимое имущество снести в царский дворец. Он объявил себя царем, раз царем Сиона, значит, объявил в городе полигамию, многоженство. С Самый незначительный протест, самый ничтожный признак сопротивления наказывались смертью. Рубил голову. Он ходил, в одной руке у него был Евангелие, в другой меч. Кто был не согласен, он сразу отрубал голову. Десятки тысяч людей погибли в центре Европы. Была устроена резня. Для чего нам это с вами нужно? Дело в том, что сегодня очень многие баптисты говорят о пацифизме. Знаете такое слово? О том, что нельзя брать в руки оружие. Если бы было нельзя брать в руки оружие, когда ко Христу приходили каяться, или сотник приходил просить о своей слуге. Сотник, кто это такой? Воин, у которого сотни. А приходили, когда креститься, воины, сказано, приходили к нему. Что и Христос им сказал? Не берите ничего лишнего, а довольствуйтесь своим жалованием. Но он не сказал им, бросьте оружие и следуйте за мной. Нет.
Но в церкви нельзя с оружием входить.
Можно. В церкви есть чин освящения оружия. Приносят пистолеты, кинжалы, охотничье оружие. У нас нельзя охотиться ради азарта. В церкви запрещается любая охота ради азарта. Охота, рыбная ловля, все, чтобы не было. Все это делается только для того, чтобы, если человек, чтобы мог поймать и съесть. Но не ради развлечения. Убил там и выбросил. Это церковь осуждается. Но это другой вопрос. Далее. Не только был такой Леденский. Были и другие, которые объявляли себя апостолами. Объявляли себя никем иным, как пророками. Пророком Ильей. Город Мюнстер называли Новым Сионом. Называли потом горой, куда должен прийти Христос. То есть в Европе творилось такое, это война, крестьянская война очень известная. Наберите, хотите почитать, просто для себя. Крестьянская война в Европе 1523-24 года, по-моему, так. Или 24-25, вот где-то там, 23-25. Крестьянская война в Европе 23-25. Найдете столько информации, которую вам ни один сектант не расскажет. Для чего нам это с вами нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли видеть корни этого движения. Каково было начало этого движения? Мы знаем начало нашей церкви. Святая Соборная Апостольская Церковь. Деяния апостолов, день рождения церкви. Сошествие Духа Святаго. Проповедь апостола Петра. Присоединение к церкви множества спасаемых, как сказано. Тысячи людей были присоединены к церкви. Вот начало церкви. И вот вам другое начало церквей, так называемых, в кавычках. Резня, война. А было, конечно, дело-то было благое. Нельзя сказать, ну, во что это все вылилось. Дело было благое. Оно было связано, Мартин Лютер с чего начал? Было связано с тем, что надо перевести Священное Писание на какие языки? На языки народов. На немецкий, во-первых, чтобы люди могли понимать. Потому что до Мартина Лютера все мессу слушали в Европе на латинском языке. Это был язык канонизированный. На другой язык считалось нельзя переводить. Ни в коем случае. Это как богохульство расценивается. На кострах за это сжигали. Поэтому, когда очень часто приезжают к нам различные эмиссары, для того, чтобы нас просвещать так называемые истины Христовой, они заявляют следующее. Вот я встречался так с одним. Он говорит, так вот у вас такой был застой в богословии. Такой был застой, говорит. 70 лет у вас был же Советский Союз. Я говорю, минуточку, вы историю как? Я вот не историк, специалист в области православного богословия. Ну, надо как-то все-таки историю читать. Он, ну а что, как? Что вы хотите этим сказать? Так вот, посмотрите, когда православная церковь и наш народ начали воспринимать Слово Божие на родном для него языке? Я вам отвечу. С 988 года Кирилл и Мефодий принесли нам своды Священного Писания и богослужебных книг. А все богослужебные книги содержат не что иное, как цитаты из Священного Писания. Мы с 988 года слушаем Священное Писание и молимся на родном и близком нам языке. Латинский язык от немецкого отличается очень сильно. Ничего не понять. Кирилл и Мефодий принесли сразу и азбуку, и Священное Писание на родном языке. Поэтому мы его слушаем раньше вас, на 500 лет. А у вас Мартин Лютер перевел только в 1517. И то это только реформация началась, а переводы были намного позже. Поэтому не надо нас учить. Мы кое-что знаем и понимаем. Итак, мы видим учение реформаторское движение. И все, с чего началось, оно имело последствия очень плачевные. Все эти беспорядки в городе Мюнстере и в Германии, когда анабаптистское движение развилось до того, что были просто, они жгли дома, грабили людей, Они сказали, неправильно понимая Священное Писание, сказали следующее, что нужно очистить, мы вот Новый Израиль, и нужно очистить землю от грешников. Если они не хотят перекрещиваться, потому что скоро опять же использовалась черная эсхатология, то есть скорое пришествие Христа. Они сказали, вот придет Христос, для этого нам нужно очистить землю от грешников, чтобы их не было. Убивали, грабили, делили и властвовали. Вот эти исторические моменты, братья и сестры, вам с вами необходимо знать. Для того, чтобы в диспуте можно было привести тот или иной факт. И сказать, нет, извините, вы часто хаете нашу историю, говорите, что у нас там жития святых. Давайте посмотрим жития ваших святых. И привести несколько фамилий. Леденского, еще там каких. Вот те важные аспекты и те важные моменты, на которых нам с вами в диспуте с людьми другой веры, опять же, снова напомню, не для того, чтобы загнать их в угол, а для того, чтобы помочь человеку увидеть, куда он попал, что с ним происходит. Выбрал ли он между церковью, между церковным учением и сектой. Чаще всего, как я вам говорил, люди не выбирали. Люди выбрали между информацией о Боге и совершенным знанием ничего. Знанием ни о чем. Поэтому нужно показать вот эти вот факты о церкви, о предании Писания, как мы с вами говорили, помните? С чего начинается диспут о предании Писания? То, что Библия не объясняет само себя, помните? 2 Петра 3:15. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденно извращает к собственной своей погибели». Нет, есть нечто неудобно, то есть непонятное в Священном Писании. Как же его понять? Мы помним с вами, что есть учение человеческое, предание человеческое, о котором говорится в Евангелии от Марка, 7 главе, Евангелии от Матфея, 15 глава, где Христос говорит, как вы отменяете заповедь Божию учением вашим, учением человеческим. А есть учение апостольское, где апостол Павел в Коринфянам и Фессалоникийцам говорит, хвалю вас, братья, что вы держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Показывает, что есть апостольское, есть предание человеческое. Далее церковь. Святость. Обязательно объяснить, что такое святость. Слово «святость» в смысле безгрешности неприменимо к человеку на этой земле. Нет. Ни одного. Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский умирал и говорил, я не преодолел всех страстей. Я был в городе Кирове, Вятка, миссионерской поездки. Так я видел ту церквушку, которая там, домовая церковь, он там мертвую вдову, вдовы, мертвую вдовы, дочь воскресил. Воскресил. Принесли в гроб, отпевать принесли. Он встань, говорю тебе, она встала. Чудо было. Удивительно, просто все. И этот человек говорит, что? Я не победил всех страстей. А эти протестантишки бегают несчастные, и уже все они там, мальчик 17 лет, сопельки бы еще бы там повсмаркивал хорошо, куда простынет. А уже святой. Прям аж, спасибо Господи. Прям ну, смотреть думаешь, ну что с тобой? Грешишь? Нет, говорит. Он смотрит в глаза и говорит, не, не грешу. Это ужас. Смотрите, на самом деле это идет никак иначе, как от католицизма. Я вам говорил, что от примата, вот откуда это, все папы римские, они там, понимаете, если папа римский один, он говорит, я там экс-кафедра, мои слова святость, тот безгрешный, то есть наместник, то они все тут наместники. Это преемственность такая, они все на себя натянули эту маску и одеяло пап. Потому что на самом деле весь протестантизм и неопротестантизм, я вам говорил о том, что... Придя сюда, к нам в Россию, начинают протестовать против догматов римско-католической церкви, которые нам неприемлемы. Мы им говорим, познакомьтесь сначала с православным учением, потом протестуйте. Но они думают, что православие и римско-католицизм это одно и то же. Если бы было одно и то же, мы давно были вместе. Но это не так. Поэтому им говоришь, что вы посмотрите. А то у вас, получается, действительно все получились такими безгрешными, как папа. Ну, не надо думать, что это просто чисто случайное дело. Ведь откуда идет весь протестантизм? Весь протестантизм, как говорил святитель тот же Феофан, святитель Феофан Затворник, он говорит, что протестанты хотели поправить дело католицизма, то есть ошибку католиков, но сделали еще хуже. Хотели поправить, но сделали еще хуже. Впали еще в более худшее состояние. Поэтому наша с вами цель – это объяснить людям, насколько это возможно. Дать отчет в духе спокойном, кротости и смирения. Загнать в угол у церкви проблем нет. Ну, нет никаких сложностей. Вот поставить человека там по Священному Писанию. Опыт Священного Писания, потому что Священное Писание – это дело церкви. Это наш канон, наш свод. Церковь его утвердила Духом Святым. Вот странно, принимать часть... Вот в этом и есть усекновенность, то есть сектантство. Вот они обижаются, что их сектантами зовут. Ну, что обижаться? Усекновенность. Усекновенность мышления. Усеченное мышление. Усеченное восприятие. Раз усеченное восприятие, что значит усеченное? Значит, половинчатое какое-то. А раз половинчатое, значит, полоумное. Полувосприятие, получувственное какое-то. Поэтому они взяли часть, то, что принадлежит церкви, и присвоили себе. И начинают его понимать... как хотят. Так нельзя поступать, потому что вольно-невольно человек придет к заблуждению. Священное Писание было написано пророками Божьими, которые были движены Духом Святым. Но Священное Писание настолько написано очень языком, мы видим, что воды нет в Священном Писании. Четкость, краткость понятий, основных, дается основное откровение Божие, что главное, только о самом главном. Это все равно, что возьму я сейчас у вас свой конспект, или вы дадите кому-то, там человек ничего не поймет. Там что-то подчеркнул, там крестиком пометил, там еще, там куда-то стрелочку. И попробуй разберись в чужом конспекте. Как-то на экзамене, когда студент хочет подготовиться, он говорит, дай конспект. И никак. Не может понять, что. И действительно, Священное Писание – это дело церкви. Ну, это такой вот пример, просто человеческий пример, но он мне многие вещи объясняет. Это дело церкви. Кто сказал, что Евангелие от Марка написал Марк? Нет никаких указаний. Церковь. Почему Евангелие от Андрея не было принято? Мне было очень приятно от апостола Андрея. Хорошо. Мой апостол Андрей. Нет, церковь сказала. Это ложное. И отстранила. А что сделал Мартин Лютер? Он взял, начал затачивать под свое мышление догматическое, которое выдвинул. Какое? Спасение по вере. Священное Писание. Так он вырвал послание Иакова. Сказал, это апокриф. Потому что там сказано, вера без дел мертва. Почему многие сектанты делают сегодня новые переводы? Они подстраивают под свое мышление, искажают многие доктрины другими словами. Потому что Священное Писание не согласуется с их пониманием. Вот они делают свои какие-то переводы конфессиональные. Опасная тенденция. Искажение Слова Божия. Сказано, кто убавит или прибавит слову всему. Хотя говорится о пророчестве и откровении, но тем не менее, это можно применить и ко всему Слову Божию. И если кто, Откровение 22.19, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. О Царстве Божьем говорится, Бог отнимет участие в книге жизни. Не надо баловаться с этими вопросами. Очень опасно. Ну вот то, что я вам хотел сказать сегодня.